Та проблема, о которой я сегодня хотела бы поговорить, относится к разряду, я бы сказала, новой педагогики, новых принципов воспитания. Но как всякая педагогическая, как всякая воспитательная проблема, она, конечно, выходит и на социальный уровень, и на философский, и даже на религиозный. Вы никогда не задумывались, что такое ключевое слово? Да, конечно, это слова главные, центральные, да, ключевые слова, определяющие. Но ведь еще что-то, если вдуматься, ключ, он открывает дверь, открывает ход в некое другое пространство, а может и в некую другую реальность, о которой, не будь ключа, мы бы не узнали. Вот и ключевое слово не только что-то определяет, но и что-то открывает. Сегодня, если речь заходит о человеческих взаимоотношениях, о воспитании детей или о мировоззренческой позиции, часто употребляются два ключевых слова. Одно означает положительную, правильную установку. Это слово «толерантность». Другое ключевое слово означает, напротив, недопустимую, отрицательную установку. Это слово «давление». Причем слова эти еще совсем недавно не употреблялись в таком, что ли, моральном контексте. Слово «толерантность» лет 10 назад и вовсе не было известно широкому кругу людей. Ну, что касается давления, то, конечно, слово это более употребительное и давно употребительное. Хотя и оно раньше использовалось в том значении, о котором я сейчас говорю, не так уж часто, как теперь. Это во-первых. А во-вторых, это слово сопровождалось или прилагательным «психологическое», или дополнением «давить на психику». То есть подчеркивался как бы переносный смысл этого физического термина «давление». Потом как-то незаметно уточнения про психику улетучились. И стало принято говорить о давлении на человека вообще. Ты на него давишь, не дави на меня. Давление в метафорическом переносном смысле по словесной конструкции полностью совпало с давлением физическим, потому что уже нету ни прилагательного психологическое давление или психическое давление, ни дополнения давления на психику. Казалось бы, мелочь, но мелочь-то тоже в своем роде ключевая. Когда на кого-то давят буквально, это может грозить объекту давления серьезной порчей, вплоть до гибели. Такая ассоциативная тень, как говорят психологи, это психологический термин, ассоциативная тень, не на шутку омрачила и без того негативный смысл данной метафоры давления на кого-то. Одновременно произошло и расширение смысла. Теперь давлением может быть сочтена и обычная просьба соседа по лестничной клетке. Например, он может вас попросить слегка приглушить рок-музыку, громыхающую на весь дом. Может это означать и недовольство родителей, чисто словесное даже, не влекущее за собой никаких санкций. Но они могут быть недовольны, например, тем, что их 15-летняя дочь ночует у любовника. Это уже недопустимое давление. И совет приобрести вещь, которая к лицу, когда женщина, проходя мимо другой женщины, примеряющей, например, шляпку в универмаге, говорит: «Купите, вам так идет», может быть сочтен давлением. Я сама один раз дала такой совет женщине, проходя мимо примерочной в универмаге. Она вдруг в ответ говорит: «Не надо на меня давить, я сама решу». А вот еще сценка тоже из жизни. Тетя провожает племянницу, но честно скажу, что это тетя я сама. Я провожала племянницу, которая приезжала на побывку из Соединенных Штатов, где она учится в университете. Ну, как всегда, прощальный поцелуй в аэропорту. И с моей стороны ничего, казалось бы, не значащая вежливая фраза. Я сказала: «Санька, приезжай поскорее снова». И вдруг это очаровательное личико, улыбающаяся, мгновенно как будто окаменела. Она мрачно и даже грозно сказала: ты давишь. Я не люблю, когда давят. В Америке так не принято. И мы, вот видите, незаметно оказываемся в совершенно иной реальности, вход в которую открыло для нас вот это ключевое слово «давление». В реальности, где действуют совершенно иные законы. По этим законам, например, тот, кто дает совет или, что еще хуже, вразумляет своего друга, это дурной человек, нетолерантный, авторитарный. А тот, кто рассказывает о своих печалях, тоже давит или, как теперь говорят, грузит. От такого лучше держаться подальше. В новой реальности боязно помочь кому-то. Не только действием, но и словом, а вдруг он сочтет, что ты на него давишь. В результате ближний все больше отдаляется, уже перестает быть ближним, и происходит, как теперь очень модно выражаться, атомизация. Помнится, в начале 90-х мы с Татьяной Львовной Шишовой, с которой мы вместе работаем с детьми, как психологи, и вместе пишем книги. Так вот, мы находились в Германии, на конгрессе по социальной психиатрии международном. И вот мы тогда недоумевали, почему наши знакомые немцы в один голос жалуются на одиночество. Особенно удивляло то, что люди, с которыми мы общались, на самом деле были объединены. Их объединяла и одна профессия, и членство в одной ассоциации. Они входили в ассоциацию арт-терапевтов, людей, которые лечат с помощью искусства. Ну и просто, как нам казалось, дружба. Во всяком случае, они чуть ли не каждый день встречались то в гостях, то в ресторане, то выезжали вместе на пикник. И не то чтобы на их встречах царило тягостное молчание. Все время они что-то обсуждали. Но при этом непрерывно жаловались нам на то, как они здесь, в Германии, одиноки. И что самое поразительное, жаловались при всей честной компании, немало не стесняясь своих приятелей, которым ведь могло стать обидно. А приятели не только не обижались, но еще и согласно кивали головой. Дескать, да, да, такое одиночество, такое страшное одиночество, просто ужас и кошмар. Ситуацию прояснила одна наша немецкая коллега, как раз председатель вот этой ассоциации арт-терапевтов из Мюнхена, о которой я уже упомянула. Однажды эта очень элегантная дама с тоской в голосе произнесла: «Да, вам в России хорошо, у вас можно поделиться с другом своим горем». «А у вас разве нельзя?» — изумились мы. Фрау Беата горестно усмехнулась. «Дело в том, что мы с мужем прожили 30 лет, и вдруг он меня бросил. Именно вдруг, совершенно неожиданно. Знаете, мне было так худо, что я позвонила своей подруге Эмме. Мы знакомы с детского сада. В общем-то, после мужа это для меня самый близкий человек. И вот, нарушая все правила приличия, я сказала, что Ульрих ушел к другой. Что я страдаю, безумно страдаю. Это, конечно, было чудовищное, недопустимое давление на Эмму. Я прекрасно это понимаю. Но в тот момент я не могла с собой совладать, мне было очень худо». На несколько секунд воцарилось молчание в трубке. А потом она спросила: «Хорошо, но в остальном у тебя все в порядке?» И я поняла: мои проблемы, они только мои. На этом наш разговор был закончен. Вот поэтому-то мы, немцы, и жалуемся на одиночество. Теперь вы понимаете, о чем мы говорим, — сказала наша немецкая коллега Беата. А действительно, что остается от дружбы, если убрать давление, так называемое давление, если не делиться скорбями, не просить и не предлагать помощи, не давать советов, не делать замечаний, наконец? Последнее с позиции либерал-гуманизма вообще такой криминал, что за него... Ну, наверное, самая либеральная мера наказания — это дыба. Замечание делать строжайше запрещено в современном мире. Если все это вычесть, то останутся лишь совместные развлечения, праздность. Что мы и увидели в Германии. А теперь начинаем, к сожалению, видеть и в России, среди тех, кто спешит вписаться в новую жизнь. Уже и термин научный ввели – рекреативность, то есть развлекательность. Все рекреативное усиленно поощряется, от развлекательных телепередач до рекреативных исключительно для развлечения наркотиков и рекреативного секса, есть и такое словосочетание. Это когда напрочь исключаются даже не очень-то обременительные, но все-таки обязательства, которые предполагают даже отношения любовников. При рекреативном сексе никто никому вообще ничего не должен. Почти любой вопрос или проявление заботы, или интереса к делам другого может быть квалифицировано как давление. Ну, а упреки в измене – это такое давление, которое объясняется разве что тяжелым психозом. Причем рекреативный секс вовсе не тождественен одноразовой случке, простите за такое выражение. Нет, ничего подобного. Такой развлекательный роман может длиться, по взаимному согласию, конечно, годами и даже десятилетиями. А ведь это не просто какой-то новый стиль жизни или особенности современных отношений, как, наверное, думают многие. Ведь это извращение христианских заветов. В великопостной молитве Ефрема Сирина мы просим Бога избавить нас от духа праздности, как от одного из самых страшных зол, мешающих спасению души. А в новой реальности знаки меняются на противоположные. Совместная праздность делается основой человеческих отношений. Запрет на малейшее давление, по сути, означает полную безучастность, когда ближнему не только не оказывают активной помощи, но и не желают, да и не имеют права знать о его трудностях, о его заботах, даже просто о его делах. «Это твои проблемы, не грузи меня» – вот девиз нового времени. Девиз антихристианский, ибо христианство нас учит обратному. «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов», говорит апостол Павел в своем послании к Галатам. Как видите, никакой рекреативности тут не пахнет. Бремя ведь это груз, а груз он давит. А вот образец христианского поведения из совсем недавней истории. Разрешите процитировать. «В государыне было очень развито материнское чувство», так пишет о последней российской императрице ее подруга Лилиден. Когда это читаешь, то сперва думаешь, что речь идет о чадолюбии Александры Федоровны, ибо материнское чувство неразрывно связано с детьми. Но автор имеет в виду другое. «Она чувствовала себя счастливой, когда могла о ком-то заботиться», продолжает Лилиден. Если какое-то лицо завоевывало ее привязанность и доверие, то она начинала проявлять интерес к малейшим сторонам жизни этого человека. По нынешним же либеральным нормам, даже не метафорическая, а буквальная родительская забота со всех сторон ограничена страхом давления. Страхом, который почему-то хочется назвать бредом. Бред давления. Да и возможна ли забота без давления? Самый простой пример. Заболел малыш. Лекарства пить не хочет ни в какую. Про уколы и говорить нечего. Что будете делать? Соблюдать права ребенка или оказывать давление? Конечно, лучше давление смягчить. Уговорить малыша, отвлечь, дать лекарство в виде сладкого дрожжа. Но если и это не поможет... Давление перерастает в то, что сегодня назвали бы насилием. Один взрослый держит ребенка, а другой вливает в рот микстуру. Или, не дай бог, вонзает в попку шприц. А тех родителей, которые, отказавшись от посягательств на волю ребенка, предоставят ему свободный выбор между жизнью и смертью, общество, пожалуй, будет считать преступниками. Но это пока. Это лишь до поры до времени. Тенденция совершенно очевидна. Если люди пока что не сомневаются в праве на давление, когда речь идет о физическом здоровье ребенка, то с охраной психического здоровья все уже не так безусловно. Дети, которые беспрепятственно хамят, устраивают истерики и ходят на голове, перестали быть редкостью. То есть от страха быть обвиненной в давлении мать уже не окорачивает расторможенного ребенка. и своим попустительством усугубляет патологическое возбуждение, нанося ущерб его и без того деформированной психике. С воспитанием подростков дело обстоит еще печальней. Похоже, родители убедили в том, что 14-летний сын или дочь уже половозрелые, взрослые люди и в состоянии сделать свой взрослый выбор. Причем смещение понятий произошло молниеносно. Еще в середине 90-х все оставалось на месте. Подросток считался немного повзрослевшим ребенком, как оно и есть на самом деле. И вдруг, году в 97-м или в 98-м, сексологи, психологи, социологи, журналисты, вся королевская рать наперебой затрубили о том, что около трети российских подростков 13-14 лет якобы сексуально активны и уже имели свой сексуальный дебют. Так по науке это все называется. Между прочим, давление было чудовищное, но либералы этим немало не смущались. Очень давили на психику людей этими разговорами о раннем сексуальном дебюте и о том, что все поголовно уже давно через все прошли наши дети. Хотя всего год назад специалисты из тех же структур, те же самые профессионалы, приводили совсем иные данные, по которым количество таких рано повзрослевших, тактично говоря, было в 10 раз меньше. Похожим образом, чуть раньше надули рейтинг Ельцина, если вы помните, без стыда и без всяких на то оснований, и десятки миллионов людей тоже дали себя надуть, поверив пропаганде. О выборах Ельцина и без нас много сказано. Я бы хотела сейчас все-таки говорить о детях. Про то, что подростков в одночасье превратили из переросших детей в чуть не доросших взрослых. Не все, наверное, знают, что пиар по поводу массовой супераксерации подростков совпал, во-первых, с попытками Министерства образования внедрить в школы секс-просвет. Это был, помнится, конец 96-го года. А во-вторых, с принятием в Думе маленькой, но поистине роковой поправки к Уголовному кодексу. На юридическом языке она называется «снижение возраста половой неприкосновенности». Этот возраст был сначала 18 лет, потом его сразу снизили до 14. И тогда стали говорить о том, что 14-летние дети, они уже не дети. Как это отразилось на нашей жизни, внятно объяснила сотрудник НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре Российской Федерации Ольга Валентиновна Пристанская. Позвольте процитировать ее слова. Она сказала: «Раньше, по уголовному законодательству, действовавшему в 60-е годы, у нас предусматривалась уголовная ответственность за половое сношение без насилия с детьми, не достигшими половой зрелости. Половая зрелость при этом не определялась четким возрастом, а трактовалась как комплексное понятие. Сюда включалось и биологическое, и психологическое созревание, и, что самое главное, способность родить и воспитать здорового, полноценного ребенка. У одного человека такая зрелость наступает раньше, у другого позже. С каждым конкретным случаем разбирались отдельно». Я хочу заметить, что их было, значит, очень мало таких случаев, если с каждым разбирались отдельно. Продолжаю слова Ольги Валентиновны Пристанской. В 1997 году возраст потерпевших был понижен до 16 лет, следовательно, раньше он был еще выше. Это я от себя добавляю. Но это еще не все, это уже говорит Ольга Валентиновна Пристанская. Через полтора года, в июне 1998 года, вдруг, неожиданно, без какого-либо научного обоснования, кулуарно был разработан некий федеральный закон, который внес сам Борис Николаевич Ельцин. А в этом законе возраст допустимых половых контактов, в том числе и гомосексуальных, ребенка со взрослым был понижен еще больше, до 14 лет. В результате 2/3 уголовных дел по фактам растления малолетних были прекращены. и 14-15-летние дети остались без защиты государства. Вот что сказала крупнейший специалист в области права несовершеннолетних Ольга Валентиновна Пристанская, сотрудник Института прокуратуры. Вот так, видите, взрослые позволили себя одурачить кучке извращенцев и позволяют до сих пор. Попробуй скажи родителям 15-летнего подростка, что ему нельзя просиживать целыми днями за компьютером. Обязательно вы услышите в ответ: «Но мы же не можем ему запретить, нельзя оказывать давление на взрослого человека». Да еще возмутятся, дескать, психолог. Вот я часто с родителями разговариваю и слышу это возмущение в ответ: «Как же вы психолог и не знакомы с азбучными истинами своей профессии?» И с каким же удивлением они, если решаются на запрет, вот эти вот родители либеральные, с каким же удивлением они потом описывают реакцию своего недоросля. «Подумать только, у него будто гора спала с плеч», — говорят мне родители. Хотя он сначала бурно протестовал. А ведь ничего удивительного. Ребенок обрадовался тому, что все снова на своих местах. Если взрослый запрещает поступать дурно, значит, он авторитет. А если авторитет, следовательно, и защита. Следовательно, не так страшно жить. Апологетом недирективной педагогики, так теперь это модно называть, да и тем, кто им внимает, даже в голову, наверное, не приходит, что они своим либерализмом травмируют подростков. Хотя мальчишки и девчонки на уровне сознания могут быть рады, что их никто не достает, как теперь принято говорить. Но бессознательно-то они пугаются равнодушия взрослых. Ведь очень страшно и горько осознавать, что даже самым близким до тебя по-настоящему нет никакого дела. Все, что с тобой происходит, это твои проблемы, твой выбор. Страх этот не случайен. В мире, охваченном вот этим бредом давления, взрослые охладевают к своим детям. Охлаждение в данном случае – естественная защитная реакция. Иначе можно сойти с ума, беспокоясь о ребенке, которого со всех сторон заманивает то или другое зло, но не имея никакой возможности восстать против этого зла, даже на словах. И вот, избегая конфликтов, родители стараются поменьше спрашивать, ибо любой вопрос трактуется как вмешательство в личную жизнь. Контакт становится поверхностным, формальным. А так как формальное общение у нас в русской традиции не только не принято, но даже презираемо, то это общение может и вовсе пресечься, потому что лучше никакого, чем формальное. Один мой знакомый недавно мне сказал: «Проблема контакта с сыном снята с повестки дня». «Почему?» — я спрашиваю. «А потому что о своих делах мне ему рассказывать не хочется, поскольку ему это неинтересно. А девушке, с которой он встречается, спрашивать нельзя. Это он называет допросом. Про институт тоже не спроси, потому что он называет это слежкой. Сколько ему платят в фирме, в которой он подрабатывает, и что он вообще там делает, ни звука, это коммерческая тайна. Про его литературные и музыкальные пристрастия тоже лучше помолчать, потому что одобрить этот так называемый интеллектуальный попкорн, интеллектуальный хлам, я не в состоянии. А попробуй скажи все как есть, обязательно будет скандал. Остается обсуждать покупки. Но поскольку крупные приобретения бывают достаточно редко, мы люди небогатые, а вести ежедневный диалог о сортах йогурта нормальному человеку трудно, я все-таки не говорящая инфузория, сказал мой друг, получается, что у меня со взрослым сыном нет никакого общения, нету темы для общения. А вот еще одна более горькая исповедь. На этот раз исповедь матери. Однажды раздался телефонный звонок ко мне домой. «Скажите мне, как специалисты, нужно ли что-то делать с ребенком? Он, правда, у меня уже взрослый, он в 10 классе. Ну, в общем, нужно ли что-то делать?» И она запнулась. Я спрашиваю: «Что? На что вы жалуетесь?» Ну, знаете, мне интересно, нужно ли что-то делать, есть ли у него, есть ли он... Ну, в общем, если он гомосексуалист, если у него другая ориентация, спросила вот эта чужая женщина меня по телефону. Я спросила, с чего это началось. Она говорит, знаете, началось это с секции УШУ. Тренер у него там был. Или, как его все ребята называли, учитель, гуру, лет 40. Ну, короче, внушил нашему наивному дурачку, что таким путем, ну, вы сами понимаете, каким, через постель, передается духовная энергия. Знаете, мы с мужем, когда догадались, чуть с ума не сошли. Хотели поехать к этому негодяю. Муж до сих пор жалеет, что тогда его не убил. Так сын устроил истерику, напугал нас, что из окна выбросится. Но мы и не поехали. Если бы у себя дома, а мы, знаете, вообще-то с Кавказа, беженцы. Ну, там, знаете, у нас был двухэтажный маленький дом. Я бы не испугалась, если бы он сказал, что выбросится из окна. А тут-то у нас 8-й этаж. Мы подумали, мало ли что, а вдруг правда выбросится. Я пошла к психологу. В Москве есть кризисный центр. Они там вроде что-то делают с трудными подростками. Мама назвала гомосексуализм своего сына, старшеклассника, трудным подростком. Вернее, сына гомосексуалиста она назвала трудным подростком. И она продолжила. «Так мне знаете, что сказали? Никакой он у вас не трудный, говорят. Это вас надо лечить, если вы хотите влиять на его сексуальные предпочтения. Какое вы имеете право давить? Гомосексуализм совершенно нормален. Это все равно, как одним нравятся апельсины, а другим яблоки. После этого, знаете, мне вообще жить не хочется», — сказала эта несчастная женщина. А потом спросила меня, может, мне и правда надо лечиться? Я ведь и сама все чаще и чаще про окошко думаю. А сын, узнав мнение психологов, наоборот, сказала мама, успокоился и совершенно перестал стесняться их, своих родителей. Он утвердился в своей педерастии с помощью психологов, толерантных и не разрешающих матери давить на сына. Мать еще мне сказала, она сказала, я даже иногда думаю, может, он нарочно по всей квартире газеты разбрасывает с этими ужасными объявлениями. Ну, знаете, где телефоны таких же, как он? Этих объявлений сейчас полно, она сказала. Никто ничего не скрывает. Я ее спросила, а как же ваш муж, кавказец, на это смотрит, это армянская семья? Она говорит, муж почернел, состарился. Его принимают за дедушку моего сына, а он отец. Представляете, она говорит, что такое для кавказца единственный сын, который стал педерастом. На мой вопрос, пытались ли родители в самом начале этой страшной трагедии применить к мальчику какие-то воспитательные меры, мать с готовностью ответила. «Наказывали, конечно, наказывали, строго наказывали». Я спрашиваю, как? Она говорит, «Ну, знаете, отец на целую неделю запретил играть на компьютере. Мобильник вообще отобрали». Но это ничего не дало. Вот для нее это было очень страшное наказание, что мобильник отобрали. Я говорю, ну разве это наказание? А она отвечает вопросом на вопрос. Она говорит, а что мы еще можем? Не будешь же его запирать или бить? Сейчас это не принято. И денег карманных не лишишь. Знаете, ребенку то соку хочется, то видеокассету в прокате купить. Нам и так психолог сказал, но уже другой, не из кризисного центра, что мы слишком авторитарны. Я привожу эту исповедь почти целиком, просто для того, чтобы сэкономить на лишних комментариях. А вот давайте теперь попробуем двинуться дальше, задавшись вопросом. А что такое в свете современного либерализма идеальная семья? С одной стороны, без пресловутого конфликта отцов и детей, а с другой, объединенные не только общей жилплощадью и общим бюджетом. Ну, иными словами, в каких случаях влияние взрослых на детей расценивается как допустимое, а то и желательное. Бывают же, наверное, такие случаи, когда современное общество разрешает оказывать что-то вроде давления на детей. Ну, например, сторонники вот этой самой недирективной педагогики весьма директивно указывают родителям на необходимость воспитания у детей сексуальной культуры. Вы заметили, это очень директивно делается. Причем, как можно раньше, лучше с пеленок, и уж во всяком случае с детского сада. И родителей, которые последуют этим советам, никто не упрекнет в давлении. Хотя, вы знаете, я общалась с крупнейшим детским психиатром, профессором Галиной Вячеславовной Козловской, и она прямо назвала раннее сексуальное просвещение даже не давлением, а разновидностью психического насилия, поскольку для этого необходимо сломать важнейший защитный механизм – механизм стыда. И ведь именно он, стыд, в сфере интимного, служит одним из главных критериев психической нормы. Вот я работала в психиатрической клинике детской, и могу вам сказать, что когда у ребенка отсутствует стыд в интимных вопросах, это, как правило, свидетельствует об очень серьезном психиатрическом нарушении. А сегодня пытаются здоровых детей инвалидизировать психически, шизофренизировать, отняв у них вот этот стержень психической нормы, чувство стыда. Все, наверное, хоть однажды на своем веку встречали определенного сорта городских сумасшедших, которые ничего не стесняются и запросто могут продемонстрировать изумленной публике то, что на детском языке очень точно называется глупостями. Отнимая вот этот естественный стыд, разрушая его, ребенка толкают в область психопатологии. Но современные либералы не квалифицируют это как давление, потому что в прекрасном новом мире, так, кажется, назывался роман «Антиутопия» Хаксли, так вот в этом прекрасном новом мире должны стать привычными и узаконенными все виды разврата. Не будет обвинена в давлении и мать, которая склоняет дочь к аборту, то есть к убийству младенца в утробе. Напротив, ее давление, даже в форме угрозы выгнать беременную дочку на улицу, будет оценено положительно. Мама приучает легкомысленную девушку к ответственному родительству. Никакое это не давление. Это правильное воспитание. А кто заподозрит давление отца, который, придя с работы, первым делом включает телевизор и сидит, уставившись в него, пока не заснет? Скажи ему, что он давит на ребенка, он искренне возмутится. Среди таких отцов, наоборот, очень много поклонников свободы. «Это мать давит», — скажет он вам, когда требует с ножом горло, чтобы мальчишка соблюдал в комнате порядок или здоровался с гостями. Почему он должен здороваться? Может, у него настроение плохое? Он что, даже на это не имеет права? Я-то никому ничего не навязываю. Хочет — смотрит телевизор, а хочет — в своем углу играет, — скажет такой отец. Сын хоть и в своем углу, но никуда не может деться от агрессивного шумового фона, от стрельбы, криков, непристойных стонов или от известий про сгоревших заживо детей. Почему же это не считается насильственным вторжением во внутренний мир ребенка, и без того очень хрупкий, а, следовательно, нуждающийся в усиленной защите, в усиленном обережении? Получается, что давить нельзя только если обуздываешь дурное и прививаешь хорошее. Иными словами, воспитывать. Воспитывать у нас, вероятно, теперь нельзя. Нельзя питать возвышенное. Ведь что такое воспитание, если задуматься о том, что означает буквально это слово по-русски? Воз – это та приставка, которая всегда указывает на вектор вверх. Восхождение, возвышение, воспарение. Значит, воспитание – это питание возвышенного, питание души. Так вот этого, вероятно, делать нельзя? Нельзя помогать восходить от образа к подобию Божьему. Вот это сегодня запрещено в взрослому человеку по отношению к ребенку, ведь это его прямая обязанность. А если низводишь образ до безобразия, безобразия, безобразности, если убиваешь чистоту и насаждаешь порок, так ты молодец, ты свой парень, ты правильно куешь новые партийные кадры. Надеемся, не надо долго объяснять, для какой партии и кто будет ее генеральным секретарем. Это, конечно, кадры для Антихриста. Это его электорат куется таким образом. Я хочу процитировать апостола Павла, его первое послание к Коринфянам. «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют». А ведь по существу нас толкают к тому, чтобы мы таких детей воспитывали, именно тех, кто никогда, по словам апостола Павла, не будет наследником Царствия Небесного. И посмотрите, именно эти грехи, ввергающие душу в ад, так назойливо пропагандируются сегодня. Разврат, поклонение всевозможным кумирам, супружеские измены, которые даже, представьте себе, рекомендуют врачи для улучшения самочувствия. Мне многие женщины это рассказывали. Онанизм, к которому призывают в том числе детей для снятия напряжения. И представьте себе, даже в некоторых школьных программах. Однополые связи, то есть гомосексуализм, воровство, узаконенное под маркой приватизации, взяточничество, про которое сейчас можно услышать, что оно абсолютно нормально. Дескать, мало получают сейчас чиновники или учителя, вот и берут бедные. Да что такого страшного во взятке? Это по существу цивилизованная форма благодарности. А пьянство? Алкоголь продается на каждом углу по сверхдоступным ценам. Пиво же вообще официально выведено из разряда алкогольных напитков и считается прохладительным. Пей хоть с младенчества. Злоречие расцвело пышным цветом, война компроматов, глумление, как основной прием журналистики и современного искусства. Хищничество, рвачество названы деловой хваткой. Посмотрите, все, что перечислял апостол Павел, сегодня культивируется со всех сторон. И даже многие православные люди, неоднократно читавшие и слышавшие в церкви послание апостола Павла, очень боятся давить. Мотивировки разные. Это может быть страх потери контакта с ребенком. Это может быть уход от конфликтов, опасение, что дети, когда вырастут, будут попрекать жестокости и так далее. Но подоплека одна — терпимость к греху эти люди отождествляют с христианской любовью. В этом и кроется главная уловка лукавого. Поистине сатанинский перевертыш. Ведь противники давления опираются на другие, не менее известные слова апостола Павла. Любовь долготерпит, милосердствует, не раздражается, не мыслит зла, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Это тоже из первого послания к Коринфянам. Но апостол Павел проповедует любовь к человеку, а вовсе не к его порокам, к грешнику, а не к греху. И наивысшая любовь к грешнику как раз состоит в том, чтобы отвратить его от греха. Апостол Павел говорит: «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». А святой Иоанн Златоуст прямо отвечает тем, кто боится попреков и ссор. Вот что он говорит: «Если увидишь брата погибающим, пусть он тебя бранит, пусть оскорбляет, пусть бьет, пусть угрожает сделаться твоим врагом, пусть делает что бы то ни было другое, все перенеси благодушно, только бы тебе приобрести его спасение. Пусть он соделается твоим врагом, зато Бог будет твоим другом». А еще чуть раньше, там же Иоанн Златоуст говорит: «И у врача больной часто разрывает одежду, Но врач не перестает из-за этого лечить его. Если же заботящийся о телах показывает столько усердия, то как неуместно предаваться беспечности, когда гибнет столько душ. Это из проповедей Иоанна Златоуста, которые собраны в маленькой книжечке «Против иудеев». Так что ошибочно христианской любви противопоставлять ненависть. Ненависть к человеку скорее противостоит любви страстной, плотской. Помните, ведь всегда говорили, да и сейчас говорят, от любви до ненависти один шаг. Это имеется в виду страстная, плотская любовь, конечно. Собственно, это страсти антиподы. Они нередко обречены на роковую взаимосвязь, как сиамские близнецы. Даже иногда так и говорят, я к нему испытываю любовь-ненависть, через черточку. Христианская любовь тоже неразрывно связана с ненавистью. Точнее, она вмещает в себя ненависть только не к человеку, а к греху. Антипод же христианской любви есть равнодушие, основа толерантности. И в последние времена, по словам святых, в мире оскудеет любовь, чему, между прочим, противники давления вольно или невольно способствуют. Конечно, христианам не следует злобствовать. Апостол Павел учит исправлять грешников в духе кротости в своем послании к Галатам. Но дух кротости — это отнюдь не смирение перед злом. Иначе святитель Николай Чудотворец, любимейший наш святой, оказавший давление на Ария как морально, так и физически на Никейском соборе знаменитом, он просто дал ему оплеуху, не был бы назван в тропаре образом кротости. А святитель Лев Катанский, еще более жестко надавивший на оппонента, не был бы причислен к лику святых. Может быть, не все знают эту историю изменений о Льве Катанском. Я ее кратко перескажу. Этот святой жил в VIII веке. Он был епископом в Катанах на острове Сицилия. Святитель старался убедить местного колдуна Илеодора не заниматься чародейством, но тот никак не вразумлялся. А однажды Илеодор дошел до такой наглости, что начал колдовать прямо в храме, произведя большое смущение в народе. Увидев людей, бесновавшихся под влиянием Илеодора, святой Лев понял, что время увещевания прошло. Он вышел из алтаря и, набросив на шею Илеодора амафор, наверное, это было похоже на то, как ковбой набрасывает лассо на дикого жеребца. Так вот он набросил на него, ему на шею амафор, и вывел его из храма. Можно себе представить, как неистовствовал, пытаясь вырваться, этот колдун. Но амафор удерживал его крепче любой цепи. Дойдя до площади, святитель приказал разжечь костер и вступил в огонь вместе с чародеем. Илеодор сгорел в огне, а епископ Лев остался совершенно невредим. И это чудо прославило его как святого еще при жизни. Ну вот что интересно, и чем я хотела бы завершить нашу беседу. Лев Катанский особо славился добротой и милосердием.